Добрый день, мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся в второй части книги царей, в седьмой главе. В прошлый раз мы начали несколько, или закончили шестую главу и начали несколько первых стихов седьмой главы. В ней как раз мы находимся в момент, когда рассказывается о Элише, о том, как он находится в осажденном городе Шамрон, столице тогдашнего государства израильского, десяти колен. И к нему приходит сам царь Иорам. Иорам – сын Ахава, знаменитая нечестивая плеяда, нечестивая династия. Первый царь, при котором Ахав, я имею в виду отца Иорама, при котором начали служить идолам по-настоящему. До этого мы много раз повторяли, что большинство комментаторов утверждают, что вот те два золотых тельца, которые были установлены на севере и на юге страны, в Бейт-Эле и в Дане, они были посредством чего служили Всевышнему, что было, разумеется, запрещено. Также, однако, все же это не классическое служение идолам. И вот сейчас как раз настоящее идолопоклонство уже распространяется по всему Израилю, по всему Северному царству десяти колен. И вот пророк Элиша с пророком, его наставником, пророком Элияу, который пытался и пытаются воевать с этой ситуацией, изменить каким-то образом эту страшную ситуацию. И вот Иорам посещает самого пророка Элишу для того, чтобы наказать его. Для того, за то, что он не использовал свою голову, а точнее свой пророческий дар, который, как полагает Иорам, не безосновательно, где пророчество находится в голове. Ну, голова, мозг наш является источником мыслей наших, хотя наши мудрецы говорят, что желание возникает в сердце, а мозг только их генерирует. И вот он приходит, посылает сначала своего какого-то адъютанта, какого-то посланника для того, чтобы тот сообщил Элише, что он будет наказан. Ну и сам Иорам предстает перед ним. Элиша приказывает, чтобы ученики его, ученики, сыны пророков, так называемые, придавили этого посланника дверьми к стене, и теперь он может спокойно разговаривать уже с самим царем, который может изменить свой приказ, свое же решение, в отличие от посланника, и не убить его, не напасть на него, а спокойно выслушать, и пророк Элиша начинает пророчествовать. Начинаем седьмую главу, первый стих. «И сказал Элиша, слушайте слово Господне. Так сказал Господь, завтра в это время сеа тонкой пшеничной муки будет продаваться по шекелю, и две сеи ячменя по шекелю в воротах Шамрона. И отвечал человеку Божию сановник, на руку которого опирался царь, и сказал, если бы Господь открыл окна в небе, то и тогда может ли это быть?» Арубот, здесь сказано окна, но арубот это все же больше как каналы или трубы, буквально, если на современном иврите. На самом деле этот сановник был непростой человек. Почему? На основании чего я это заявляю? Потому что есть стихи в Танахе, в которых рассказывается, говорится об окнах и об арубот, о каналах или трубопроводах. Опять же, если выражаясь на современном языке, поступление с небес, изобилие духовного и материального. И вот когда говорится о арубот, те стихи, в которых говорится арубот, именно наши, это тот термин, который использовал этот сановник, этот посланник или помощник царя, это говорится о ситуациях, когда есть проблемы в народе Израиля, и все изобилие духовное и материальное спускается на нас, снисходит на нас бецимцум, то есть в небольших количествах. И, разумеется, он, даже предполагая, что будет чудо, он, если, допустим, Всевышний сделал бы чудо, мы видим, что он не верит в это. Но он использует правильный термин. Он говорит, что мы сейчас находимся в осаде, у нас голод. Голод по разным причинам. Основная причина – это осада, то есть мегумот, как мы говорили, раавшер мегумат, то есть не засуха, не отсутствие дождей, а война, и когда просто нет торговли и нет возможности поставлять город, снабжать город какой-то провизией. И в таком состоянии Всевышний, а ведь все же с небес идет, значит, Всевышний сейчас нас наказывает. Соответственно, вот в таком состоянии и поставки или снисхождение в данной ситуации нас интересует материальных благ, они происходят только бецимцум, то есть в очень ограниченных количествах. Поэтому он использует слово не длатот, не халонот, а арубот. Не двери, не окна, а именно небольшие каналы, небольшие, словно трубы, через которые Всевышний не может послать много еды. И вот он говорит, что даже если бы и такие способы или возможности для снабжения были открыты Всевышним, то в соответствии с нашим временем они не могут нас обеспечить многим большим количеством провизии и продовольствия. То есть, опять же, человек непростой, но при этом безбожник, при этом человек, который не полагается, не верит в пророка и в его пророческий дар. Но более того, теперь с другой стороны посмотрим на... Давайте посмотрим на царя. Как реагирует царь? И сказал тот, вот видишь это зерно... Кто тот? Это Элиша, пророк Элиша. И сказал тот, вот увидишь это зерно своими глазами, но есть его не будешь. Это фактически проклятие. Когда он сообщает ему наказание, которое он знает, что уже на небесах вынесен вердикт по отношению к этому человеку, который рядом с пророком. Одно дело, ты находишься далеко и не ощущаешь, нет возможности у тебя сравнить, посмотреть, оценить или даже почувствовать каким-то другим чувством, необычным, ощущение присутствия праведника, как все мы удостоились чести. Многие из нас удостоились чести находиться вблизи рава Ицхака Зильбера, когда он, например, приезжал в Москву, в Торат Хаим, в Ешиве, в те годы, когда я учился. Каждый буквально делился между собой, мы делились потом своими впечатлениями, чтобы было чувство, что ты вот чернеешь с каждым днем. Имеется в виду, чернеешь, становишься религиознее. Ортодоксы сегодня носят в большинстве своем черную одежду, поэтому черная шляпа, черные костюмы, черные туфли, поэтому обугливание такое, оно является, ассоциируется с все большим и большей и большей религиозностью. Так вот, действительно, это можно было ощущать, и я тоже это ощущал. И каждый, наверное, человек может так почувствовать те же чувства, когда мы находимся возле, приходим к Иерусалиму, к Котелю, нет сегодня храма, и каждая синагога называется Бейт-Амикдаш Катан, малый храм. Однако же, там что-то есть, что нас... Мы знаем, что там есть. Она обязательно это пробуждает нас на какие-то особые чувства, особые молитвы, особое желание молиться. И вот этот человек, даже уже оказавшийся не там, за стенами дворца своего хозяина, своего царя, придя уже к самому, в сам Бейт-Мидраш, где находится пророк Элиша, находясь возле него, все равно его... клипот, его толстую защиту против духовности никак не может пробить даже присутствие великого пророка, одного из величайших пророков в истории израильского народа. И, разумеется, такой человек недостоин продолжать. Очевидно, что Всевышний уже знал, что Энтикун, такого человека нельзя исправить, и поэтому он передает Элише пророчество о том, что на него... вердикт уже о нем вынесен, то есть его скоро не станет. Но как? Он станет частью все же и реализации того пророчества. И сказал тот, вот увидишь это зерно своими глазами, но есть его не будешь. И дальше начинается новая тема. Однако нужно, мы уже анонсировали некое замечание, которое сразу же, на которое обращают внимание наши комментаторы, наши мудрецы. Дело в том, что царь – это царь. И если сегодня мы не совсем понимаем, что такое царь, потому что настоящих царей, настоящих монархий, у которых есть безоговорочная власть, и в руках их сконцентрирована вся власть, все институции, такого сегодня не существует. И единственное, что осталось, только внешнее проявление британской монархии, которая всегда так наблюдает мир с трепетом, потому что действительно это все, что у нас сегодня есть, все, почему мы можем сравнивать. Хотя и это сравнение относительное, ведь британская королева, она не правит сегодня ничем, а только является таким внешним напоминанием о том, какое величие раньше было, когда были настоящие монархи. А что уж говорить о тех временах, когда царь был царем, настоящим, с неограниченной властью и со всеми вытекающими последствиями. И вот, посмотрите. Илиша говорит пророчество о том, что будет сейчас, причем пророчество хорошее. И царь должен быть, оно обращено к царю, понятно, что и ко всем присутствующим там. Однако же, этот человек, этот сановник, каким бы важным он ни был, и как сказано, что на его руку опирается царь, то есть он был достаточно поверенный в его делах, тем не менее, он открывает рот первым, он даже не дает царю отреагировать и говорит, что ты несешь тут такое, да, даже если Всевышний даже откроет нам какие-то каналы небесные, какие-то арубот и так далее. А может быть, сначала царю принадлежит право первой реакции или вообще кто тебе разрешил открывать рот в присутствии царя? И комментаторы говорят, что вот это указывает на отсутствие реакции царя указывает на то, что он был достаточно непростым человеком, в каком плане достаточно религиозным человеком, который верил в пророчество пророка Всевышнего, соответственно, обладал какой-то верой во Всевышнего. И почему он не стал наказывать? Потому что он хотел увидеть, как сбудется то пророчество, когда этот человек будет раздавлен толпой, которая побежит за хлебом, за зерном, за провизией. После того, как в Шамрон придут сведения о том, что есть еда, весь арамейский лагерь брошен вместе со всей провизией, со всей всем, что у них было, в том числе оружием и даже деньгами. И он будет раздавлен. И поэтому Йорам хочет увидеть своими глазами реализацию пророчества Всевышнего, и, соответственно, не вмешивается. Не только хочет увидеть, а просто не хочет вмешиваться в этот процесс. Может быть, он понимает, что если ему суждено быть раздавленным на воротах города, то даже если он сейчас захочет его наказать, это не получится. Вот можно и так объяснить. Стих 4. Стих 3. «Четверо прокаженных были у входа в ворота, и сказали они друг другу, чего мы сидим здесь, пока не умрем?» Ну, вот недавно была недельная глава Эмор, там мы читали эту Мецора, там мы читали автору, в которой вот этот отрывок, он и является авторой этой той недельной главы. Потому что здесь тоже говорится о прокаженных. Кто эти прокаженные были? Четверо Гейхази и три его сына. За что Гейхази получил проказу, мы знаем. Когда он взял, вопреки желанию своего хозяина, своего, извините, учителя, пророка Илиши, который отказался брать деньги и вознаграждение от Наамана после излечения его от проказы, Гейхази решил переиграть ситуацию и обогатиться, придумав историю, которой не было, и что якобы из гор Эфраимовских, а это северная часть Самарии. Самария современная, все хорошо знают эту территорию, приблизительно от Эмек Израиль на севере, Израильской долины. И вплоть до Иерусалима все это называется сегодня территория Шомрон или Самария. Она принадлежала, делилась между двумя коленами. В принципе, вся эта территория принадлежала Йосефу, как и город Шхем, столица колена Йосефа. Но поскольку у Йосефу было переведено первородство, Бехора, Яаков отдал у Реувена первенца от Леи, было отнято первородство и отдано первенцу Рахели. Тора еще пока не была дана, не спущена на гору Синай, и, соответственно, их не обязывало. Ну, есть, по крайней мере, одно мнение так гласит, почему Яаков нарушил запрет из Торы не переводить первенство от сына нелюбимого к сыну любимому или по другой причине. И, в общем, теперь... А первенец получает двойную долю в земле Израиля, и, соответственно, два сына, Менаше и Ефраим, стали обладателями этой территории. Хотя, в принципе, это называется Нахалат Йосеф, удел Йосефа или наследие Йосефа. Ефраим были южнее, а Менаше был севернее. И вот с гор Ефраимовских, то есть, возможно, даже где-то, ну, где-то от Шхема и до Иерусалима, южнее, вот эта территория ближе к колену Ефраима. И вот оттуда пришли с гор Ефраима, территория вся эта гористая, там нет, практически вообще нет равнин. И оттуда пришли два сына пророк, два ученика пророков, и вот у них не хватает ни одежды, ни еды, и вот им нужно что-то купить. Нужны средства, и не хочешь ли ты отдать вот те деньги, штейки, крот, кесов, два таланта серебра, и там какие-то были еще комплекты одежд обещанные. Так Нааман хотел поделиться вначале, отблагодарить пророка за исцеление. И вот он все это берет. Разумеется, пророк Элиша все это знает, и он говорит ту фразу, которая стала для Гейхази судьбоносной и закончила его карьеру ученика пророка. Царат Нааман титбак беха. Проказа Наамана вернется, от которой он избавился, прилипнет к тебе. Значит, какая связь? Если, то есть, должно быть, по-видимому, как-то меда конегет меда, мера за меру. Должна быть какая-то параллель. И как вот в том, как преступление Наамана, за которое он получил эту свою проказу в свое время, сочетается с преступлением Гейхази, об этом мы поговорим чуть позже. И, по-видимому, его сыновья, трое сыновей Гейхази, также участвовали в этом проекте обмана, обманным путем вытащить деньги и одежды дорогие из рук Наамана, и поэтому и они тоже были прокаженными, ибо если бы не так, то находились бы они в городе. Понятно, что проказа эта не была заразной. Если мы говорим, что проказа эта была результатом гордыни Наамана, о том, что он вознесся, и он считал себя важным человеком, хотя добился своего поста главнокомандующего или военачальника, фактически второго человека в государстве Сирия у арамейцев, случайным выстрелом из лука, когда его стрела, выпущенная просто в толпу евреев еврейской армии, которая противостояла ему, попала между лат, кольчуги. Кольчуги в те времена не было, а это были маленькие чешуйки, которые наклеивались на кожу, и, по-видимому, идет речь об этом. Потому что кольчугу как раз нужно рассечь мощным ударом из стрелы, а там описывается, что стрела прошла, попала как раз в щель между этими латами, в уязвимое место. И этот человек, который получил это ранение, оказался царь Ахав, который инкогнито вышел, пошел воевать вместе со своими солдатами, переодевшись, преднамеренно сменив одежды царские на одежды обычного солдата или офицера. И вот в результате этого попадания в самого царя была кампания евреями проиграна, арамейцами выиграна, и Нааман получил право быть царем, быть военачальником, главнокомандующим. Ему не полагалась на первый взгляд такая должность, потому что не было особого мужества, особой смекалки вот в том выстреле, и не было продуманной операции какой-то. Но он начал себя возносить. За это и получил вот эту проказу. Та девушка еврейская, которая была у него в плену, работала по дому, выполняла какие-то работы, Наара Ктана, юная израильтянка, ни в коем случае не нааритянка, как переводят некоторые источники. Наара имеется в виду юная девушка. она смогла заметить, что проказа – это не вот та проказа, из-за которой нужно сидеть в лепрозории, которая может, если не соблюдать дистанцию, может навлечь беду, точнее, ледбик, заразить другого человека. А это духовная проказа, которая, в принципе, является еврейской болезнью. Получали ее, как правило, за лашон ара. Ну и, очевидно, вот другие, типа, другие проблемы, вроде бы, как, вот, когда человек переполняется гордыней, и он Всевышний пытается послать ему исправление. Когда она ему на это указала, она сказала, что, соответственно, нужно идти решать проблемы в Израиль к пророку, чтобы он тебе подсказал. То есть никакие мази, никакие солевые ванны, да, ничего не поможет, грязевые ванны. Да, нужно идти и исправлять духовный корень у духовной болезни. Если у Наамана, все это было повторение, я думаю, не помешает. Если у Наамана была, соответственно, такая вот проказа, то такая же проказа и пристала к Гейхази. Соответственно, Гейхази не был заразным. Он не мог причинить вред опасности для других евреев. Однако же он сидел за стеной крепостной. Почему? Потому что в город Шамрон, как мы уже говорили, он строился в пику Иерусалиму. Есть Иерусалим, есть Шамрон, наша великая столица. Помните, у нас был целый урок, посвященный этой теме, как разные цари по-разному относились к своей столице в Северном Царстве и к Иерусалиму, когда были ситуации, когда или мы, или они, что вроде бы плохо, но с другой стороны, каждый понимает, что тот царь понимал, что есть только одно место, которое может носить имя духовного центра народа Израиля. Вот тот, кто построил Ахав, когда он построил Шамрон, это же уже был совсем кфира, совсем богоотступничество, потому что он сказал, города, Иерусалим принадлежит иудейским царям, а Шамрон принадлежит нашим царям и царям десяти колен Северного Царства. Что означает, что ты умаляешь, с одной стороны, ты снижаешь температуру противостояния, вот накала между двумя государствами, потому что ты не претендуешь на уничтожение Иерусалима, однако же ты этим самым и уничижаешь его важность. Иерусалим, да, у вас власть такая, а у нас власть такая. У вас один центр, а у нас свой центр. И вот это противопоставление Шамрона Иерусалиму выражалось во многих законах, которые требуют особой святости или особого соблюдения святости, чтобы ее не попирали, например, в Иерусалиме не сажали деревья. Почему? Чтобы люди не приходили в Иерусалим и не говорили, какое красивое дерево. Не на дерево сейчас нужно, деревьев можно насмотреться в национальном парке или в ботаническом саду. В Иерусалиме нужно смотреть на духовность, на Батей-Мидрашот, на синагоги, на храмовую гору, на храм и так далее, на служение, которое здесь происходит. Например, в Иерусалиме хоронят по сегодняшний день, стараются похоронить человека в тот же день. Утром он, вот он, сегодня он умер, сегодня же до заката, чтобы его тело было предано уже ночью, хотя как минимум предано земле. Почему? Потому что тело усопшего человека несет с собой нечистоту, излучает туму, и, соответственно, это в Иерусалиме нежелательно. И вот прокаженные тоже из Иерусалима отправлялись, не изгонялись, а отправлялись за крепостную стену. И вот они делали то же самое, несмотря на то, что в Шамроне не может быть той святости. Наоборот, то идолопоклонство, которое там насаждалось и культивировалось, оно излучало туму, но они вели себя вот таким образом. И поэтому четыре человека эти, Гейхази и три его сына, которые также участвовали в том обмане Наамана, точнее пророка Илиши, и они также получили все эту болезнь, эту царат, проказу. Дальше мы увидим, что поскольку Гейхази сейчас станет звездой на какое-то время. Он сейчас избавит целую столицу, целый Шомрон, где люди уже дошли до того, что ели своих детей. Он избавит их от голода, потому что именно он сообщит о том, что в арамейском лагере нету никого, бояться нечего и некого, зато есть много провизии и других полезных вещей. И вот теперь, после этого, его царь пригласит к себе на аудиенции, будет с ним беседовать, и мы видим, что там не говорится. И сел он поодаль, и сел он за столом в 30 метров, как некоторые сегодняшние лидеры так принимают своих гостей и даже своих министров. Он разговаривает рядышком с Гейхази, он не боится заразиться. Почему? Потому что он тоже понимает, что проказа – это проказа, скажем так, еврейская, духовная болезнь, у которой духовные корни. И она не заражает по ветру или при контактах. Четверо прокаженных были у входа в ворота и сказали они друг другу: «Чего мы сидим здесь, пока не умрем? Если мы скажем, пойдем в город, то в городе голод. Нас, во-первых, туда не пустят. Но если мы попытаемся туда пробраться, то нас там все равно не найдем ничего. И нас не убьют, все равно там нечем поживиться. Мы умрем от голода так же, как и здесь. И мы там умрем. Если же мы будем сидеть здесь, то тоже умрем. Так пойдем теперь сдадимся в стан арамейцев. И если они оставят нас в живых, будем жить. А если убьют нас, умрем». Они совершенно спокойно к этому относятся, потому что наши мудрецы говорят, ну, это очевидная вещь, которую не нужно формулировать как особое правило. Она вещь логичная и понятная, что смерть от меча гораздо легче, чем смерть, не дай бог никому такого выбора, чтобы не предстал перед таким выбором. Однако же смерть от меча гораздо легче, чем смерть от голода, потому что это мучительная, длительная смерть, которой человек приходит постепенно, а не как от удара мечом или стрелы. И встали они в сумерки, чтобы пойти в стан арамейский. Нешев. Здесь сумерки, слово нешев. Нешев может быть как вечером, как сумерки, так и утренний рассвет. И в книге пророка Шмуэля мы там комментировали, объясняли одно место, где Давид громил амаликитян. Минешев ва ада эрев. Так говорят, что с вечера и до вечера. Нет, с утра и до вечера. Там слово нешев – это утро, утреннее мерцание, когда первая заря, когда первые лучи солнца из-за преломления. Самого солнца еще мы не видим, его круг не появляется за горизонтом, но из-за эффекта преломления лучей мы уже видим свет. Слово «нешев» — это вот то состояние, то, что мы называем непонятное нам, «бенарбайм», когда у нас и уже не день, но еще и не ночь, и также и утром. «Нешев» — слово «мешувшафнир», как-то объясняют это. Здесь же это вечер. «Чтобы пойти в стан арамейский, пришли к краю стана арамейского, и вот нет там ни одного человека». А Господь сделал так, что стану арамейскому послышался грохот колесниц с лошадьми и шум большого войска. То есть эффект конной армии или вот то, что делали во время, когда появились граммофоны, стали делать на полях войны, на фронтах, иногда создавать звук, выставлять колонки, динамики или граммофоны для того, чтобы создать звук, ощущение приближающейся танковой армии и таким образом повергнуть врага в панику. И сказали они друг другу: «Верно, нанял царь израильский царей хитийцев и царей египетских». Хитийцы на севере – это государство, которое было на территории чуть ли не Турции, или египетских, тоже на юге мощное государство, чтобы идти на нас. «И поднялись они и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и поели, и попили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли, и спрятали». То есть попили, попили, это понятно. Это первая реакция на человека, который находится 70 лет в состоянии голода. Или в осаде, который... Как мы говорили, что первый год они что-то еще ели, запасы у них были, потом перешли на некошерные вещи, потом стали есть совершенно, помните, там мы говорили, голова осла весила, дорого, и зоб, что это не зоб на самом деле птичий, а помет птичий, из которого пытались. Его тоже продавали с целью еды. Не помета, а тех зерен, которые голуби где-то в полях, где есть урожай, собирали, и вот там остались непереваренные зерна пшеницы. То есть вот так они питались. Понятно, что человек в первую очередь будет набрасываться на еду. Возможно, они уже были, очевидно, что они были сами при смерти голодные. Однако же, серебро и золото – это то, что в вашей голове идут они и прячут. Сейчас в первую очередь, если ты человек нормальный, если ты человек милосердный, хоть как-то тебе ихпат, важна судьба тех твоих соплеменников, которые находятся и сейчас пытаются, да, даже некоторые съесть своих детей, умерших или даже убитых собственноручно, ты должен броситься к стенам этого города и кричать: есть еда, сообщить людям. Но что эти люди делают? Алчность становится причиной того, что они прежде всего набивают свои карманы. И сказали они друг другу: нехорошо мы поступаем. Да, после того, когда уже создали какие-то матмоним, спрятали золото, теперь они говорят: нет, ты знаешь, наверное, мы неправильно поступаем. Этот день – день радостной вести, а мы молчим. Если мы замешкаемся до утреннего света, то падет на нас вина. Опять же, они боятся не из-за милосердия к людям, а из-за того, что их могут разоблачить, что они пришли сюда давно, но до сих пор не сообщили. «Пойдем же, придем и уведомим дом царский». И пришли они и позвали привратников городских, и известили их, сказав: «Пришли мы в стан арамейский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязаны, и ослы привязаны, шатры, как они были». И позвал привратников, и те сказали об этом во дворце царя. И встал царь ночью и сказал рабам своим: «Я скажу вам сейчас, что делают с нами арамейцы. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, сказав: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отозвался один из рабов его, сказал: «Пусть возьмут 5 из оставшихся коней, еще не съеденных, которые еще остались в нем, в городе, и пусть с ними, как со всеми множеством израильтян, что остались в нем, как со всем множеством израильтян, что погибли, пошли и увидим». И взяли они 2 колесницы с конями, и послал их царь вслед войску арамейскому, сказав: «Пойдите и посмотрите». И следовали они за ними до Иордена. И вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые в торопях бросали арамейцы: портупею, мечи, какие-то вот эти вот доспехи, которые были на них, военное снаряжение, которое мешает бегу. И даже переплыть через Иордан, мы знаем, что там были переправы, которые, захватываясь, и когда они были захвачены, то люди не могли форсировать эту реку, а именно там, на переправах, были вынуждены перебираться. Когда в книге Шофтим Судей рассказывается о войне Ифтаха Гилади с коленом Ефраима, Гидеон, который был до этого, до Ифтаха, судьей, тоже были проблемы с коленом Ефраима. Они были не просто забияками, как многие могут ошибочно полагать, на первый взгляд. Посмотрите, со всеми у них они устраивают проблемы, а у них было особое отношение к... И дело в том, что и Гидеон, и Ифтах были из колена Менаше. 2 эти лидера. А у колена Менаше и колена Ефраима, пусть мы сегодня упоминали, они были оба сыновья Йосефа, у них было некое противостояние. В чем оно выражалось? Или, прежде всего, какова причина этого противостояния была? Дело в том, что среди Авнейхошен, 12 камней, которые были на груди у Урим и Тумим, такое приспособление на связи со Всевышним, были на груди у первосвященника, там было всего 12 камней. А если мы говорим, что из 12 сыновей стало 13, они превратились в 13, потому что Йосеф превратился в 2 колена, получив первенство, к одному камню не было места. Вообще-то был их один камень, Йосеф. Но он был написан не с Вавом, а с Егосеф. Добавочная буква была. Добавочная буква, так толкуют наши мудрецы, будем изучать книгу Шофтим. Так получилось, что мы ее еще не изучали, а вперед пошли сначала с книгой Шмуэля, следом Мелахим. Так наши мудрецы толкуют, что это было колено Менаше. И получается, что у Ефраима вроде как не было места своего, да, или наоборот. У Ефраима было, у Менаше не было. И между ними было вот это вот противостояние, такая скрытая борьба между, за первенство или за право быть вообще. И поэтому колено Ефраима каждый раз приходило, когда их не звали на войну, они видели в этом не возможность увильнуть от войны и, соответственно, не погибнуть на фронте. Жены остались, не стали вдовами, дети не стали сиротами. Какая тебе разница, что не позвали? Не позвали, значит, не признают. Значит, считают, что... Да-да-да, извините, колено Ефраима было, вот намекалось оно на как буква «Эй», да, «Йосеф», а колено Менаше не было. И когда лидеры народа Израиля становились судьями, становились представителями колена Менаше, если они недостаточно внимания уделяли колену Ефраима, те сразу же поднимали, выпячивали грудь вперед, да, и решали, считали, что вот это ущемление их прав, которое не подобает быть со стороны Менаше, которое вообще нет места среди Авнейхошен, на Урим Ветуим, и они приходили с войной. Если у Гидеона получилось их умиротворить, то у Ифтаху пришлось биться с ними. Такой небольшой или большой экскурс у нас получился. Да? И вот это, что там произошло, на переправах Иордана Ифтах устроил засады, и те, кто были из колена Ефраима и пытались переправиться обратно в континентальный Израиль из Иордания, через Иордан у них это не получалось, потому что все переправы контролировались войсками, солдатами Ефтаха, и всех их там убивали на месте. Их спрашивали, скажи «Сиболет» или «Сиболет»? Они говорили «Сиболет». Они не могли, как мы говорим, «мешаншен» на современном иврите, или «шипилявит». Вот таким образом их определяли и тут же убивали. Более 40 тысяч человек погибли в этой братоубийственной гражданской войне, корни которой уходят глубоко в нашу историю и связаны с Авнейхошен, камнями на Урим Ветумим. Вот арамейцы бегут к Иордану для того, чтобы переправиться. И даже обувь на ногах мешает плыть хорошо, знаю по себе. И поэтому они сбрасывали все, что только могут, избавляясь от лишнего веса, от лишнего груза, и прыгали в эту воду и убегали во свояси. Потому что для того, чтобы вернуться в Сирию, им нужно было перебраться, прежде всего, через Иордан. И возвратились, стих 16, «И возвратились посланные и рассказали царю. И вышел народ, и разграбил стан арамейский, и была сеа тонкой пшеничной муки по шекелю, и две сеи ячменя по шекелю, по слову Господню». И царь поставил у ворот того сановника, на руку которого он опирался. И, смотрите, подчеркивается, царь поставил у ворот того сановника. Как за это замечание сделал наш современник Рав Шептель Вайс, автор книги «Мишбецот Заав». И он говорит, что царь ждал реализации вот того пророчества пророка Илиши, что ты увидишь это зерно, увидишь, что все будет очень дешево, но сам не прикоснешься к этой еде. И так и произошло. Царь поставил его и растоптал его народ в воротах. И умер он, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. И было, когда человек Божий... Обратите внимание, нам это понадобится для следующих тем, для следующего урока, скорее всего. Илишу здесь постоянно называют человек Божий. Иш Элоким. Две сеи ячменной по шекелю и сеа тонкой пшеничной муки по шекелю будут завтра в это время у ворот Шомрона. Тот ответил тот сановник человеку Божию, сказал, если бы Господь сделал окна в небе, то и тогда может ли это быть? А он сказал, вот увидишь своими глазами, но есть не будешь. Так и сбылось с ним, затоптал его народ в воротах, и он умер. Пророчество сбылось, голод закончился, каннибализм закончился, слава Богу. И теперь мы начинаем 8 главу путешествия Илиши в Сирию. А Илиша говорил же, сейчас сначала другая тема немножко, но здесь в 8 главе Илиша отправляется в Дамеск. А Илиша говорил женщине, сына, которой он оживил, и сказал, «Встань и пойди ты и дом твой, и поживи там, где сможешь прожить, ибо гури ашерта гури, иди». То есть даже если придется покинуть границы святой земли, это разрешается, когда в стране Израиля голод. Например, Рамбан Великий, когда он приехал из Испании жить в Эрец-Исраэль, у него не очень получалось здесь, и Рамбам тоже. Рамбам поселился в Египте, потому что земля Израиля постоянно переходила из рук в руки в те времена между в войнах мусульман с христианами за святую землю, с крестоносцами. Жить там было тяжело или практически невозможно. И поэтому Рамбам отправился в Египет, место, где он решил, он ведь происходил сначала, ну, и как из Испании, так и он был и в Марокко, но для него эта среда была более привычной своей средой, потому что, и говорят, труды его, Яда Хазака, он написал на арабском языке, все это перевод. И вот он говорит ей, иди туда, куда сможешь ты, где сможешь найти себе нормальное место проживания, ибо призвал Господь голод, и пришел он в эту страну на 7 лет. То есть мы немножечко возвращаемся на 7 лет, и нас сейчас возвращают пророки к началу голода. И встала та женщина, и сделала по слову человека Божий, и пошла она и люди дома ее, и жила в земле Плештимской 7 лет. Скажете вы, что это за изгнание? Если мы только что ты рассказал нам о том, что Рамбам уехал в Египет, и многие другие евреи часто находили там свое убежище, потому что эта страна достаточно благополучной была, ну и достаточно обеспеченной, потому что вся долина Нила, она Нил этот орошал во время паводков, орошал всю долину, по каналам вода протекала во все стороны, сколько это позволяло устье реки, русло реки, и там всегда был хлеб, еда. Но вот она ушла в Эрец Плештим. Если Эрец Плештим, то какая же это Хуцла Арец, какая же это вне границ Израиля? А я вам скажу, так и Давид тоже землю филистимлян называл Хуцла-Арец, то есть вне границ Святой Земли, когда он понимает, что царь Шауль, его тесть, не прекратит преследование его. После двух уже попыток, даже примирения, когда он один раз зашел в пещеру, где царь Шауль зашел в пещеру, чтобы справить свою нужду, а там находился Давид, который мог его убить, но не убил. И Давид показывает ему отрезанный край его плаща, пол его плаща, и говорит, смотри, вот доказательство того, что ты был рядом со мной, я мог бы тебя убить, но не сделал этого. Царь Шауль плачет, зовет его вернуться, и понимает, говорит, что я понимаю, что ты не ищешь мне зла, и не мой конкурент в борьбе за трон. Второй раз, когда Давид берет флягу у головы царя Шауля, пробравшись в его стан, когда тот был в полевом лагере как раз во время поисков царя Давида в Иудейской пустыне. И вновь Давид говорит, что я тебя мог убить, но не сделал этого. И вновь царь Шауль просит прощения, зовет его обратно, называет его своим сыном. Но Давид вынужден уйти, и он говорит, что теперь, когда я убедился, что ты каждый раз нарушаешь свои обещания, и ты каждый раз пытаясь меня найти для того, чтобы, скорее всего, убить. Там он бросает, говорит такую фразу. Теперь ты меня вынуждаешь. Листапех бенахалат гоим. Ты меня заставляешь идти, чтобы я смог приобщиться к наследию неевреев. В общем, он уходит в Хуцлаарец, там так говорится. Какой же это Хуцлаарец, если это святая земля? Так о чем идет речь? Что есть два понятия святой земли, или святости святой земли. Это абсолютная святость святой земли, которая, конечно же, включает в себя и древние земли филистимлян, и современный сектор Газа. Это приблизительно та территория, включая Ашдот, Ашкелон, а также город Лод современный. Гат и Крон, еще у них было 5 городов. Ашдот, Ашкелон, Аза и 2 внутри континента. То есть внутри, не на побережье, внутри земли, а Экрон и Гат. Но это святая земля, о которой говорил Всевышний. Вот это абсолютная святость, когда ты там шагаешь, каждые 4 шага, это заповедь. «Авир эрец Исраэль махким» – есть такая фраза, так говорят наши мудрецы. «Воздух» – просто то, что ты дышишь воздухом святой земли, и находясь здесь, это уже умудряет человека. Если ты был вчера в Америке мудрым, то сейчас ты стал еще мудрее. Ну, в общем, много таких вещей. Так вот, это, конечно же, включает в себя святую землю. Вот такая святость. Однако же есть святость другая, которая имеет к нам, имеет отношение в соблюдении заповедей. Мицвот тлует баарец. Заповедей, реализацию которых зависит от святой земли. И вот эта святость, например, отделение майсера, соблюдение трумот масрот, соблюдение бикурим, другие, множество заповедей, которые можно орла реализовать только в святой земле и только в тех местах, куда эта святость была распространена. А она распространяется разными способами, например, кибуш, например, захватом святой земли, и как бы насаждением вот той святости, когда наша власть, когда эта земля находится под нашей властью, или же заселением этой земли, когда, например, во время второго храма евреи не захватывали землю, потому что были сами подневольными, они находились под властью Навуходнецара и других царей Персии на тот момент. Сначала Вавилония, потом Персия. Тем не менее, евреи эти распространили святость на святую землю. Почему? Потому что они жили в ней. И вот этот Ишув Эрец Исраэль, заселение ее, он тоже стал причиной распространения этой святости. Однако же, поскольку во времена, в которых мы находимся сейчас, во времена второго, первого храма еще, земли эти до царя Давида еще не были захвачены, земли филистимлян. Поэтому на эту землю не распространялась вот эта святость. И поэтому, когда женщина, а именно вот эта женщина, у которой, сына, который оживил Элиша, мать пророка, кого? Хавакука. Да? Мы говорили, что у него есть пророк Йона среди учеников, который уронил топор в реку Иордан. Это... Его оживил пророк Илиша, пророк Ильяу. А пророк Илиша оживил сына Шунамитянки, которого звали потом, впоследствии, Хабакук, Хавакук. Так вот, она уходит в землю филистимлян, и при этом считается хуц лаарец. Потому что она, эта земля, свободна от соблюдения заповедей. Когда мы, когда изучали книгу Нехемии и Эзры, там мы говорили тоже о том, что вторая святость, которую распространили Шавей Цион, Шавей Бавель, вернувшиеся из изгнания вавилонского, они оставили, были прагматичные, они оставили некоторые места без распространения вот этой святости. Для чего? Для того, чтобы в Шнат Шмита можно было кушать какие-то плоды и не голодать. Например, считается, что половина города Ако является Хуцлаарец. Так сказано, что кажется, кто-то из Амараим, когда выходил из города Ако, еврейской части, в ту часть, которая была, может быть, тоже еврейской, но считалась Хуцлаарец, не землей Израиля, да, он целовал скалы. Авы Каминаши, Альмогим, так сказано там, Менаше целовал эти скалы. Почему? Потому что эти скалы святой земли, а вот еще несколько шагов, я буду в Хуцларец. Бейт-Шеан в Эмек Израиль, еще некоторые территории были оставлены преднамеренно, не распространяя на них святость, не насаждая на них святость вот той святой земли, которая становится причиной соблюдения заповедей, связанных со святой землей, для того, чтобы мы сказали, что было что кушать в Шнат Шмита или же по другим причинам, которые у них были. И вот эта женщина возвращается теперь из изгнания. Не, изгнания, ну да, Михуцларец, из земли филистимлянской, Филистим. Она не была на своей земле 7 лет. И в это время кто-то зашел в ее поле и стал там хозяйничать. Мы знаем, что есть понятие хазака. Хазока. Что это такое? Да? Это закон, который указывает нам, помогает нам разобраться в ситуации, найти правду, добиться правды, когда у тебя нет улик, доказательств. И вот человек, который работает в поле, к нему приходит другой и говорит: слушай, это мое поле вообще-то. И у обоих так получилось, нет документов, они не могут доказать. Тот не может доказать покупку, а другой не может доказать, что документы, ну, показать документ, что он и они вообще, это земля его. И как мы к этому относимся? Говорят, так, наш мудрец, если человек 3 года работает в твоем поле, а ты утверждаешь, что оно твое, то, наверное, ты его действительно продал. Потом ты узнал, что он потерял документы, и теперь пытаешься хитростью вернуть себе это поле. Почему? Потому что если человек в твоем поле находится, работает, пашет, и ты знаешь об этом, то ты уж точно придешь и будешь кричать. Ты не останешься в стороне. Но есть, соответственно, вроде бы эта женщина уже должна потерять все права на поле. 7 лет кто-то пашет в твоем поле, обрабатывает, снимает какие-то урожаи, а ты молчишь. Но тут есть разные стороны у этой ситуации. Женщина была вне границ святой земли. Например, человек находится в коме. Он был, или он сидел в тюрьме. У него не было возможности сообщить, узнать даже о том, что кто-то хозяйничает его недвижимости. Соответственно, есть различные ситуации, когда можно объяснить, можно и после 7 лет вернуть поле этому человеку, доказав, что он, если он сможет доказать, что землю эту он не продавал. А есть здесь какой-то самозванец, который захватил ее, самозахват. И было прошло 7 лет, возродилась эта женщина из земли Плештимской и пришла к царю взывать о доме своем и о поле своем. Почему к царю? Иди в суд. Очевидно, что все-таки Эрец Плештим – это даже не Эрец Мицраим, это даже не Египет. И все-таки женщина, наверное, могла бы, и она поняла, могла бы сообщить как-то, узнать о том, что кто-то в поле ее, и, соответственно, предпринять меры. И поэтому она идет и взывает уже к царю напрямую. То есть царь, он может решить любые проблемы, даже немножко нарушая законы. Вы помните, да, мы говорили, что царь может на основании одного свидетеля принимать свидетельство, хотя, в принципе, это свидетельство не является свидетельством. Там есть ограничение только на смертную казнь. А царь, если он видит, что есть бандит какой-то, который всем известно, что он бандит, однако он хитрый, обставил себя массой алиби, и никак его невозможно поймать на основании законов, законных каких-то показаний, царь может сделать это и казнить его, не казнить, а ну, наказать, а собственноручно даже, нарушая вроде бы как закон. Поэтому женщина приходит к царю. Это последняя инстанция, в которой она видит возможность вернуть свое поле. Царь тогда говорил с Гейхази: ай, что произошло? Закончился голод. Мы же только что читали историю о 4 прокаженных, главой которой этой четверки был Гейхази вместе со своими сыновьями. И теперь Гейхази стал народным героем. Теперь никто не боится его проказы, потому что мы говорили, что проказа это еврейская проказа, она духовная проказа. Даже царь сидит с ним рядышком, потому что она не ломедабекет, она не заражает. И вот теперь он сидит с Гейхази и разговаривает с ним, с отроком человека Божья. и сказал: «Расскажи мне теперь обо всех великих чудесах, которые совершил Элиша». И было, когда он рассказывал царю, что тот оживил умершего женщины, сына, которого он оживил, возвал к царю, что он оживил умершего женщина, сказал сына, который он оживил, простите, взывал умершего женщину, к царю о доме своем и поле своем. И сказал Гейхази: «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого оживил Элиша». Наше время подошло к концу, потому что здесь дальше интересная тема, которую мы не успеем осветить за несколько минут оставшихся у нас. Но вот здесь вот начало той проблемы, откуда наши мудрецы видят, в чем была проблема Элиши. Гейхази, он называл своего наставника не Иш Элоким, не пророк Божий, не какими-то другими возвышенными терминами или понятиями, а просто по имени Элиша. И если царь Йорам был идолопоклонником, хотя мы говорили, что был непростой человек, то ему, может быть, можно было. В следующем стихе мы прочитали, что он также называл его по имени. Но Гейхази, ему не должно было так называть своего наставника. И вот говорят, что все, что с ним произошло, что он удостоился в кавычках чести войти в список тех четырех идиотот, простолюдинов, простых людей, не царей имеется в виду, которых нет удела в будущем мире, была одна из причин, что он не уважительно относился к своему наставнику, к великому пророку Элише. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч, и продолжим через неделю 8 главу, изучение 8 главы. До свидания.